Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Мы беседуем сегодня о проблемах экологии России, как они были представлены на учредительном собрании гражданского форума ЕС-Россия в Праге 28-29 марта. В беседе участвуют Эльвира Никуленко, директор Сибирского экологического центра, город Новосибирск, представитель экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян, Сергей Шапхаев, глава Бурятского регионального объединения по Байкалу, и Сергей Симак, председатель Совета Самарского областного социально-экологического союза. Сергей, мы еще не говорили о проблемах Самарской области.
Проблемы в Самаре, в Самарской области такие же, как и во всей остальной России. Я, конечно, могу рассказать о конкретных проблемах, конкретных столкновениях интересов, в которых мы принимаем участие, но я предпочел немножко по-другому высказаться. На мой взгляд, главной экологической проблемой России является крайне слабый уровень развития гражданского общества, как ни парадоксально. Гражданское общество – это инструмент. Дело ведь не в том, что у нас власть такая сильная, жесткая и делает все, что хочет. Это правда так, но не потому, что она сильная, она на самом деле слабая, поэтому она и жесткая. Проблема в том, что слабое гражданское общество и слабый уровень экологической культуры людей, то есть для того, чтобы можно было оказывать влияние на принятие решений, а это наша реальная цель, все остальное – это средства. Необходимо, во-первых, иметь достаточный уровень понимания проблем людьми, и, во-вторых, достаточно высокий уровень готовности людей и умения людей, традиций оказывать воздействие на тех, кто эти решения принимает? На власть, на бизнес, в первую очередь. В течение последних 5-6 лет решение этой проблемы является нашей главной задачей. Через разные механизмы, разные институты, через развитие общественного экологического контроля, через судебные механизмы, ну, за последние 4 года нам удалось выиграть 11 судебных процессов. Можно это в России, можно и сейчас, на самом деле. Кстати, за последний год нам ни разу не приходилось уже проводить митингов и пикетов. Это хорошо. Мы приучили, в том числе и власти, и бизнес, с собой считаться. Понятно, не всегда получается. Не всегда власти в разных регионах и в разных городах и районах оказываются адекватными. Ну что ж, надо их приучать. Но начинать надо с себя.
А можно вступить тогда в спор с Сергеем определенный?
Пожалуйста, Сурен.
Потому что я считаю, что гражданское общество, оно не может развиваться в условиях, когда его жестко подавляют. Несмотря на то, что даже если власть слабая, но при этом она подавляет развитие гражданского общества в его зачатке. В принципе, то, что мы сейчас наблюдаем, это какие-то протестные выступления в разных частях России против уничтожения там лесов, озер, против каких-то заборов, захватов земли. Это именно те зачатки гражданского общества, но его очень жестко подавляют.
Это правильно, но вопрос не в констатации факта. На уровне констатации, да, я думаю, нечего обсуждать, всем понятно, что система жесткая, что люди, которые пытаются чего-то добиться, чаще всего не имеют реальных возможностей и, самое главное, умения этого добиться, поэтому разочаровываются в процессе. Различие в другом, различие в выводах из этого. Либо можно заявить, что, ну, ничего не получится, и либо уходить, ну, в такие сугубо протестные акции – это отчаяние, потому что на самом деле жесткие протестные акции – это во многом акт отчаяния. Либо перейти в режим плача Ярославны. А как все плохо, все равно у нас ничего не получится. Что, к сожалению, огромное количество наших коллег и делают. И это абсолютно неправильно. Это загоняет нас в тупик.
А если у нас третий путь?
Есть. Какой? Есть конкретные дела для того, чтобы в каждом конкретном случае добиваться формирования тех элементов по шестеренкам, по винтикам гражданского общества, которое мы хотим видеть. Оно не свалится к нам с неба. Нам его не импортируют из США или Европейского Союза, какие бы хорошие контакты у нас с нашими европейскими коллегами не были. Мы можем его построить только сами.
Сергей Шапкаев, ваше мнение.
Дело в том, что наша организация была создана в начале 90-х годов, еще когда был Советский Союз. Я имею возможность сравнивать то, что было до и после. Ситуация разительно изменилась с точки зрения гражданского общества. И последние 20 лет я все время слышу, что мы там в переходном периоде, что у нас зачатки гражданского общества. Я считаю, что оно у нас есть, И наша организация будет использовать все легальные возможности до тех пор, пока не существует. Мы участвуем в протестных акциях, и мы работаем в коалиции, где у нас организация специализируется. Одни работают, больше тяготеют к протестным акциям, другие работают там с экспертизой. Вот мы, например, больше занимаемся экспертизой. И работая вместе, мы добиваемся результатов. Ну, Байкальская экологическая волна, она больше тяготеет в Иркутске, который, да? Вообще Иркутск более активный город, Улан-Удэ, Бурятия более консервативные. Я не думаю, что это плохо или хорошо, но такой народ. Вот, и мы поэтому работаем немножко по-другому. Я хочу сказать, что мы последний раз выходили на митинг по поводу как раз проблем на Северном Кавказе. То есть вот тут РИШ, нарушение законодательства. И мы проявили солидарность и вышли на пикетирование, собрали подписи в защиту от РИШа и Химкинского леса, что нам помогло и заняться проблемами и пригородных лесов, в самом Улан-Удэ, где тоже есть проблемы. Но все-таки фокус у нас Байкал. И нам за последние 5 лет удалось выиграть 2 крупных судебных процесса с участием Транснефти. Мы выиграли судебный процесс, связанный с попыткой изменить границы национального парка, чтобы провести газопровод через Тункинский национальный парк. Ну и то, что касается нефтепровода там у Байкала, это тоже хорошо известно, но не все знают, что было 5 экспертиз проведено до того, как Путин ручкой сказал, что вот туда переводить. Он просто был это вынужден сделать, я думаю. Поэтому мы считаем, что вот та кропотливая работа, которая, может быть, меньше привлекает внимание, она тоже очень важна, и на этом поприще тоже довольно много организаций работает, и прогресс есть.
Я не очень согласна, на самом деле, тоже с Сергеем.
Проблема в том, Сергей, что легальные методы, вот, например, против личных проектов господина Путина, они не работают. Ни суды, ни какие-то там другие механизмы, ни прокуратура, да. Это просто не работает, и другого выхода нет. Людям приходится ложиться под бульдозер. Но я вам хочу еще сказать, что это тоже легально, мы не нарушаем никаких законов Российской Федерации.
Я же не говорю, что вы нарушаете. Наоборот, мы же вас поддерживаем. Мы вообще-то не поддерживаем экстремистские организации. А Вахта Северного Кавказа – это наша партнерская организация, Рудомах ее прекрасно знает.
Я хочу здесь сказать слово, что в России мы регулярно работаем в такой области, где нам приходится бороться за соблюдение российских законов. На каждом шагу. Это поразительно. Вот то, что говорит сейчас Сергей, это подтверждает. Там до этого он рассказывал, сколько пришлось написать писем, сколько пришлось пройти инстанции, за сколько лет, чтобы сдвинуть только маленькую-маленькую, то есть, опять-таки, заставить наш же собственный закон работать. Мы с этим сталкиваемся на каждом шагу. Если будем говорить о редких видах, если будем говорить о городских лесах, которые в Новосибирске тоже стоят очень остро. Да, мы постоянно сталкиваемся, во-первых, с несовершенством этой законодательной базы, с противоречиями на каждом шагу, но мы на каждом шагу сталкиваемся, что принятые законодательные акты не исполняются.
Я когда сказала, что я не совсем согласна с Сергеем Симаком, по одной простой причине. Я наблюдаю за происходящим немножко со стороны, как журналист. Журналист, тем не менее, у которого в программе постоянно звучит экологическая тема. И мне кажется, что нынешнее экологическое движение в России, оно и составляет в какой-то степени достаточно серьезную основу гражданского общества.
Гражданское общество – это разветвленная сеть институтов разных и мощная общественная поддержка. Общественная поддержка возможна, как я уже говорил, при соблюдении 2 условий. Первое – это понимание людьми, понимание населением сути проблем. И, во-вторых, готовность этих людей, масс людей, не единиц, ведь реально количество активистов, в том числе активистов в России, исчисляется, ну, первыми сотнями на Россию, на гигантскую страну. Да, если понятно смотреть со стороны, если смотреть, так, фамилий много, ну, смотрите, несколько листов, вроде бы много, но на самом деле это мизер. Только тогда изменится ситуация, когда нам, этим единицам, удастся изменить общественную ситуацию, когда нам удастся добиться социальной поддержки.
У Сурена были возражения.
Да, я думаю, что это все прекрасно, Сергей. Мы можем развивать гражданское общество, но я не вижу способа развивать его в данной ситуации политической. И я могу привести вот самый свежий пример. Да, вот есть молодежь у нас, есть люди, которые готовы что-то делать. Мы решили провести просто пикник на даче Ткачева, чтобы показать, что этот кусок лесного фонда, который незаконно был захваченным, что это, в общем-то, общедоступная земля, и мы ничего не нарушали. Но в итоге что, людей арестовали и задержали, и получается, те люди, которые через это прошли, им дали понять, к чему приводит гражданская активность. То есть для того, чтобы развивать гражданское общество, в первую очередь необходимо изменить политическую систему. Нам нужно в первую очередь, как это не может быть грустно для экологов звучит, бороться за власть. Пока у нас нет власти, пока у нас нет реального воздействия на власть. В принципе, зеленые недостаточно политически активны у нас.
То есть, Сурен, вы считаете, что в России не хватает зеленой партии?
Да, не хватает, я считаю. Это одна из причин, по которой я лично вступил в партию «Яблоко», в которой есть фракция «Зеленая Россия». Она является, конечно, это не полноценная замена для зеленой партии, но тем не менее, это та структура, которая именно ставит своей целью приход во власть. И я считаю, что сейчас, вот в данной ситуации, без этого не обойтись. Я могу пояснить, почему. Я как бы на собственном примере убедился, что с этими людьми, которые сейчас у власти, просто невозможно разговаривать. У них есть свои конкретные коммерческие интересы, и просто разговор на каких-то конструктивных там позициях невозможен.
Спасибо, Сурен Газарян, «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы беседуем сегодня о проблемах экологии и экологического движения в России. В круглом столе принимают участие Эльвира Никуленко, директор Сибирского экологического центра, город Новосибирск, представитель экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян, Сергей Шапхаев, глава Бурятского регионального объединения по Байкалу, и Сергей Симак, председатель Совета Самарского областного социально-экологического союза. Я вижу, что, Сергей Шапхаев, вы хотите возразить Сурену и, по-моему, поддержать Сергея Симака.
Дело в том, что у меня есть опыт работы во власти на самом верхнем этаже. Я 2 года 7 месяцев провел за кремлевскими стенами в составе межрегиональной депутатской группы, которая вот эту коммунистическую систему фактически с помощью Сахарова, Ельцина и еще 3 сопредседателей сломала. И я вижу, я четко понимаю разницу между работой в общественном движении и политикой. И считаю, что человек должен просто для себя внутренне сделать выбор. Если ты идешь в политику, занимайся политикой. Если ты работаешь в общественной организации, это совсем другая работа. И лично я для себя сейчас, в данной ситуации, хорошо понимаю, что я наибольшую пользу принесу в общественном движении. И вся моя деятельность направлена на то, чтобы укреплять общественное движение, которое на самом деле является питательной почвой для будущей партии «Зелёных». Я хорошо понимаю, что этот процесс в России очень долгий, но по нему надо идти. Поэтому я не вижу здесь никаких противоречий. В то же время, не имея мощного общественного движения, создать партию «Зеленых» очень трудно.
Решение принимать со стороны властью и не борясь, ну, то есть не имея власти, вы не сможете повлиять на принятие решения.
А позвольте, я приведу пример. Вот в Самарском социально-экологическом союзе сейчас 20 коллективных членов, 1300 индивидуальных членов в 5 городах и 9 сельских районов области. Так вот, например, в Жигулевске у нас в организации примерно половина коммунистов. Членов КПРФ. Буквально 2 недели назад к нам подал заявление о вступлении в организацию, в социально-экологический союз, руководитель организации коллективного члена, член ЛДПР, бывший руководитель Тольяттинской организации ЛДПР. В Отрадном ряд членов социально-экологического союза, члены «Справедливой России». Почему это возможно и почему это работает? Потому что у нас общий принцип. Мы организация не политическая. Наша задача не разделять, а объединять тех, кто разделяет наши цели. Я уже упоминал о том, что за последние 4 года мы выиграли 11 судебных процессов. Есть механизмы экспертизы, которые вот в ряде случаев за последние 3 года нам удалось через экспертизу установить 2 проекта. Есть механизм публичных слушаний, которые первоначально 3 года назад игнорировались еще. Вот с использованием механизмов судебных нам удалось приучить наши власти, что делать это чревато.
Спасибо, Сергей Симак, Самара. Давайте договоримся, что на самом деле здесь никакого противоречия нет. В той же в Европе прекрасно сосуществуют и экологические общественные организации, и довольно мощные в некоторых странах партии зеленых. Достаточно посмотреть на результаты последних местных выборов в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Зеленые пришли к власти и будут формировать сейчас коалицию в первую очередь из-за возмущения планами строительства нового вокзала в Штутгарте. Ну и во-вторых, сказал, конечно, дискуссия по поводу атомной энергетики в связи с аварией на АЭС в Японии. Я вам всем хотела задать еще один вопрос. Уверена, что вы тоже сталкиваетесь с такой ситуацией. Экологическая тема в программе «Время и мир» присутствует столько же, сколько существует программа – 6 лет. И в последнее время я заметила, что как только текст программы выставляется на страницу, в интернете я имею в виду, практически в течение 10 минут появляется тролль, который пишет какой-нибудь шаблонный коммент. Давайте я вам приведу пример одного из недавних материалов. Речь шла о том, что экологи требуют приостановить строительство Богучанской ГЭС. И сразу же пишет некий факт из России. Цитирую. «Требование экологов приостановить строительство Богучанской ГЭС – это очередной антироссийский проект Госдепа США». Конец цитаты. Это тоже абсолютно очевидная попытка повлиять на сознание людей. Явно нынешняя российская власть не хочет развития экологического сознания общества. Как вы противостоите этому? Сергей Симак, Самара.
Есть целый ряд инструментов. Я не случайно об этом говорю, просто мы их используем. И есть чем, можно даже сказать, похвастаться. У нас в области за последние 5 лет средства массовой информации, журналисты действительно приучились к тому, что мы даем им информацию. Но беда в том, что многие наши коллеги не понимают, что журналисты им ничего не обязаны. Они не обязаны бегать за ними и спрашивать, а вот что вы хотите нам сообщить? Если мы хотим распространять ту информацию, которую мы считаем нужным, доводить до людей нашу позицию, если мы хотим, чтобы журналисты были нашими союзниками, мы обязаны учиться работать с журналистами, мы обязаны быть для них интересными. Не они нам обязаны, а мы им. Второе. Мы должны работать с другими группами населения. В частности, никогда нельзя забывать о подрастающем поколении, потому что сознание формируется именно тогда. Ну, могу тоже похвастаться. Мы придумали, я вот коллегам уже показывал один проект, «Экологические капельки». Сейчас мы сделали пока 7, 8 и 9 классы. Это задание, задача и упражнение для каждого урока, каждого предмета. В рамках каждой темы этого урока мы даем задачу, задание, упражнение с формой этой темы и экологическим содержанием. Почему назвали капельки? На каждом уроке капнуть. Вот, например, 7, 8, 9 классы ученик бывает на 2000 уроках. Эта серия называется 2000 капель. Следующее поколение через 5-10 лет, которые пройдут этот курс, я надеюсь, в большей степени станут нашими союзниками, чем те, кто этого не прошел, чем поколение 90-х со всеми проблемами, которые с этим поколением связаны. Это только один из вариантов. Очень важный момент – это то, как мы себя ведем сами. Потому что можно как угодно говорить и быть уверенными, какие мы хорошие, и как угодно правильно себя вести, но если об этом никто не знает, если мы не умеем доводить свою позицию до людей, это ничего не стоит.
Вы знаете, помимо того, что надо готовить, конечно, общество к тому, чтобы оно поддерживало такие вот организации, как ваши, например, есть еще один момент. Есть немножко другой уровень экологического сознания. Понимаете, когда человек в Европе лучше побольше заплатит, но купит энергосберегающую лампочку, это определенная степень развития сознания. Когда человек выключает воду в то время, когда он чистит зубы, это тоже момент экологического сознания. Есть ли оно, такое вот сознание в России, Эльвира?
Мне трудно оценивать, в каком масштабе есть. Конечно, оно присутствует, конечно, оно проявлено. Это те люди, которые нам помогают, те люди, на которых мы опираемся в своей деятельности. Да, я наблюдаю, что оно присутствует. И здесь как раз вот направление экологического образования – это как раз то, что прививает этот взгляд. Масштаб оценить трудно, честно говорю. Вот. А еще можно я вернусь к вот вашему примеру этого тролля и этих слов? С этим процессом мы сталкиваемся на каждом шагу. Но лично я верю в то, что люди в России умные. И еще я помню из своего детства и подросткового возраста, как люди умели читать между строк. Я думаю, что это у людей, российских людей в крови. Поэтому я вообще не придаю значения подобным высказываниям троллей, в принципе. Я считаю, что наша задача в этих условиях – быть открытыми, быть понятными, быть доступными. И открытость – наше главное оружие. И именно с чувством того, что нам нечего бояться в этой стране. Я говорю свою позицию в тех рамках, в которых мы работаем. Да, мы не занимаемся протестной деятельностью, так сложилось у нас, достаточно тихий регион. Пу-пу-пу, пока. Пока это так. На сегодняшний день, последние 15 лет, это так. Но, к слову, вот об этих троллях. Уделять им внимание, вот этим, ну, как бы поползновениям на ту часть общественного мнения, которая им подвержена, это просто тратить время нашей жизни на то, что пока не имеет смысла. Наша публика, наша аудитория, она другая, она та, которая не заметит таких высказываний, которая уже может быть более экологически подкована, экологически грамотна.
Сарен, я так понимаю, что у вас проблема подготовить молодежь, подготовить экологическую почву для будущего, стоять сейчас не будет, потому что размах надругательства над природой таков, что, мне кажется, все общество уже пришло к пониманию того, что без этой среды, в которой они выросли, которая сейчас уничтожается, жить невозможно.
Я вам скажу так, ну просто я думаю, что это абсолютно неэффективно пытаться воспитать. С одной стороны, пытаться людей заставлять выключать воду и там экономить электроэнергию.
Ну почему же неэффективно? Ситуации... Но 25 литров воды экономится.
Я вам скажу так. Ситуации, когда власть буквально на каждом шагу не то, что там как-то нарушает экологические нормы, просто насилует природу, она развращает этим людей. Тут бесполезно говорить детям о том, что надо, ребята, воду экономить, когда здесь же, например, строится какой-то завод, который загрязняет эту воду тут же там в колоссальных масштабах. Вырубаются там десятки гектаров леса. И просто когда, ну как это было, наверное, в советское время, я помню, что когда я был пионером, то, что нам говорили, и то, что мы видели на самом деле, это было две очень как бы разных вещи. И никто из нас в это просто не верит. Это, наоборот, отвращало людей от всего того, что нам пытались вдолбить в школе. И сейчас это может привести к тому же результату, когда люди выходят на улицу и видят, что государство действует против природы, говорить им, ну, в школе, например, говорить о том, что надо выключать свет, экономить воду, это просто, ну, это, наверное, нужно делать. Но это не первоочередная задача.
Я хочу ответить Сарену, что как раз в этих условиях, то есть ты все очень правильно описал, но вот я так вижу, что в этих условиях просто есть тема государства и тема в тех условиях, в которые мы живем, социальных, а есть тема любви к природе. И вот на этом мы считаем важно играть в своей деятельности там экообразовательной. И в том числе здесь, когда человек закрывает воду не потому, что ему там по телевизору государство сказало, что это правильно, а потому что просто он понимает последствия для природы, а он любит эту землю, понимаешь? И вот это гораздо более вечное, чем наше государство и наша власть, и политика, и, в общем-то, все мы и все люди на этой планете. Это, собственно, наша планета Земля, ее природное богатство. Здесь нет противоречия.
Ну, гражданская позиция, она формируется, к сожалению, именно так, что вот на примере города Туапсе, там люди стали выходить на митинги и протестовать только тогда, когда там произошел уже выброс химической пыли, и люди стали задыхаться, да, тогда они вышли на улицы. И, может быть, после этого кто-то из них уже и задумается о том, стоит ли эту воду закрывать. Но изначально это какая-то проблема должна быть. То есть человек должен осознать, что то, что его окружает, это можно изменить, и нужно это менять. Потому что изменить себя этого недостаточно для того, чтобы как-то спасти природу.
Бурятская, Байкальская.
Да, я хочу немножко в другую плоскость перевести этот же разговор. Дело в том, что нам последние 5 лет приходится больше заниматься финансово-экономическими проблемами для того, чтобы решать экологические проблемы. И мы видим, что у нашего населения в своей основной массе доминируют экономические проблемы. Ну, не хватает того, не хватает этого, низкий уровень жизни, социальные проблемы. И поэтому нам удается реально вовлекать людей в какие-то экологические мероприятия только после того, как мы цепляем какие-то экономические их потребности. и тогда люди постепенно начинают понимать, что да, вот экология и улучшение их качества жизни, они связаны между собой, но это не сразу. Например, сейчас вот передел идет земельных участков, люди жалуются, да, что вот там какие-то пришли, захватили наши земельные участки. Мы занимаемся сейчас этой проблемой, пытаемся вникнуть, участвуем в судах. И когда люди видят, что мы им реально помогаем, они идут к нам и уже потом через это решают экологические проблемы. Это первое. Второе, когда мы работаем с крупными компаниями, мы понимаем, что, ну, как бы силы не равны в финансово-экономическом отношении, но мы стараемся находить такие ситуации, когда есть конкуренты. Допустим, в каких-то вопросах противоречия между «Газпромом» и «Русалом» есть. Почему нам удалось решить проблемы с нефтепроводом? Потому что было столкновение интересов ЮКОСа и Транснефти. Это мы четко почувствовали.
Спасибо, Сергей Шапхаев. На этом поставим точку на сегодня. В беседе принимали участие Эльвира Никуленко, директор Сибирского экологического центра, город Новосибирск, Сергей Шапхаев, глава Бурятского регионального объединения по Байкалу, Сергей Симак, председатель Совета Самарского областного социально-экологического союза и представитель экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.